Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 16 мая, 13 часов 1 минута в городе Москве. У микрофона Алексей Клименко. Радио Теос продолжает свое вещание. И мы начинаем Переделкино. Вот, после двух дней выходных я уже успел, так сказать, в отпуск съездить. Приехал вот сегодня такой вот первый полный день в Москве. Как-то немножко не так себя чувствую, но я думаю, это нам не повредит. И сегодня мне бы хотелось поговорить о том, о чем писал евангелист Иоанн в своем первом послании, во второй главе, о детях, юношах и отцах. Это такая вот, ну, знаете, как программная карта, что ли, или карта роста, или стадии христианской жизни. Вот, они не обязательно, знаете, как вот первый, второй, третий класс проходят в нашей жизни, потому что в какой-то из областей там мы можем быть юношами, в какой-то детьми, в какой-то уже отцами. Вот, это такая вещь неоднородная, но понимание, наверное, процессов, которые происходят на той или иной стадии нашей духовной жизни, мне кажется, оно очень важное. Ну, давайте прочитаем первое послание Иоанна, вторую главу, и затем я расскажу одну историю, точнее, прочитаю историю из книги «Исповедь священника перед церковью» архимандрита Спиридона, в которой, как мне кажется, очень хорошо образно показаны эти стадии: стадии детства, стадии отцовства и стадии юношества. Итак, первое послание Иоанна, вторая глава, 12 стих. Напомню, что в контексте Иоанн пишет о любви, да, что кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. И вот из чего мы узнаем, что мы пребываем в нем. Кто говорит, что пребывает в Боге, тот должен поступать так, как он поступал. Вот, и потом он говорит о любви, которая становится и наполняет каждую часть или грань нашей жизни. Ну и вот в 12 стихе он пишет: «Пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради Его имени. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, молодые люди, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, дети, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали того, кто от начала. Я написал вам, молодые люди, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот такие интересные стихи, и здесь он такой параллелизм использует, то есть он по два раза повторяет каждый постулат, в некоторых случаях меняя, дополняя то, что он говорил в начале, некоторых просто подтверждая. И вот он говорит следующее: «Дети, ваши грехи уже прощены». Да, это очень важный момент – познать прощение греха. Второе, он говорит: «Отцы, вы знаете того, кто от начала». То есть речь идет об изначальном, речь идет о том, что мы видим, так сказать, за поверхностью жизни, первопричину, да, как говорили там греки, например. И для юношей он говорит, или молодых людей, что вы приняли вот эту силу побеждать лукавого, то есть побеждать источник, из которого приходит искушение, грехи, ошибки, глупости, сомнения. Вот. И он повторяет эти слова по два раза, наверное, по той простой причине, чтобы они все глубже и глубже входили в сердца читателей. И напомним, что он пишет уже в преклонном возрасте, то есть ему уже со 70. Прошло уже 40 лет, как он следует за Христом, ну, скажем так, как минимум. может быть, и больше. И, конечно же, вот с высоты подобного духовного опыта, пасторского опыта, епископского опыта, Иоанн смотрит на то, что происходит в жизни христианина, уже совсем иначе. Ну и вот давайте исповедь священника перед церковью. Это такая смешная история на первый взгляд, но она очень показательна. В ней мы именно видим и детство, и юношество, и отцовство. И Спиридон тут, архимандрит, пишет про себя. «Однажды я как-то услышал, мне тогда было 7 лет, не припомню от кого, что на Троицу, ну, на День Пятидесятницы, который мы скоро будем праздновать, в Иерусалиме апостолы получили огненные языки с неба. И никогда не учившись говорить иностранными языками, тут же, как получили огненные языки с неба, сразу начали свободно говорить на разных языках. Эта весть до того меня всколыхнула, что я еще до восхода солнца отправился искать Иерусалим. Отошел от своего стела каких-нибудь верст 5, идет мне навстречу женщина с ребенком на руках и спрашивает: «Куда ты, мальчик, бежишь?» Я остановился и вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, начал сам ее расспрашивать о том, где находится Иерусалим и куда, в какую сторону мне идти, чтобы попасть в Иерусалим. Женщина смотрит на меня и улыбается. И я тоже стою и смотрю на нее и жду, когда она мне скажет о Иерусалиме и о дороге, по которой я мог бы скорее до него добраться. Женщина сказала мне: «Я слышала, что Иерусалим находится в той стороне, где садится солнце». Я поклонился ей и отправился в ту сторону. Шел я больше всего чистым полем, пришел в Журавинский лес, вечером пошел сильный дождь, загремел гром, я тогда сошел с дороги, присел под куст, наступила ночь. Хлеба у меня нет, есть до смерти хочется. Утром на следующий день я встал и опять пошел по той же самой дороге искать Иерусалим. Только что стал проходить лес, как слышу, кто-то вслед мне кричит: «Остановись, куда тебя черт несет?» Я как оглянулся, то так и присел на месте. Это был мой отец. Он ехал верхом на белом коне и с плеткой в правой руке во весь карьер мчался ко мне. Когда он поравнялся со мной, то слез с коня, закурил махорку, посадил меня на лошадь и сам сел, и мы шагом отправились домой. К вечеру мы были уже дома. Мама со слезами встретила нас. Отец привязал коня к плетню, с плеткой в руке вошел в избу, и этой плеткой такие нарисовал на всем моем теле языки, что я 2 недели не мог даже с бока на бок повернуться». Вот такой удивительный рассказ, друзья, который я хочу, чтобы вы, так сказать, держали в памяти по той простой причине, что вот это нам поможет сориентироваться, эти образы, в том, о чем мы будем говорить дальше. Ну и вот Иоанн говорит о 3 дарах, да, которые должны познать или в реальность которых должны войти верующие по мере своего возрастания. Ну, первое — это прощение грехов ради Иисуса Христа. Это то, что мы празднуем на Пасху, да? Что это была самая главная весть первых благовестников. Вот мы в книгу Деяний читаем, в это воскресенье мы будем читать, как Филипп проповедовал Иисуса Христа, как там сказано в книге Деяний. И вот действительно, вот это величие проповеди именно в Иисусе Христе, это очень важный такой момент. Ну, в псалмах очень часто пишется об этом, например, псалмопевец взывает: «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое». И ведь в действительности, если бы мы всегда по-настоящему были уверены в прощении грехов, и мы понимаем, что прощение, оно же более объемное понятие, нежели как вот, ну, грешили грехами мы разные, мы были чумазые и грязные. Прощение означает восстановление общения, восстановление положения, восстановление способности к добру, да, и дух правый обнови внутри меня, силою владычественную укрепи меня. В 50-м псалме Давид молится и описывает, ну, вот, процессы, которые должны происходить в момент покаяния. Или, например, «Ради имени Твоего води меня и управляю мною». И там прощение грехов, очень интересно, прощены ради имени Его. И в этом красота Евангелия, в этом красота христианского прощения, что прощение совершается ради Господа. Только благодаря тому, что сделал Иисус на Христе, грехи могут быть прощены. Ничего, что мы сможем с вами сделать сегодня, не дарует нам прощение греха. Иначе тогда зачем же Христу нужно было идти на крест? И прощение греха — это вот такая реальность, или, как в богословии говорится, греховность греха. Мы познаем ужасную силу греха именно в том, чтобы вот снять ее, победить ее, нейтрализовать ее. Сыну Божьему нужно было вот вкусить смерть за всех. Ну, и еще, например, в псалмах сказано в 19-м псалме: «Иные колесницами, говорит псалмопевец, иными конями, а мы именем Господа нашего хвалимся». То есть, когда речь идет об имени, мы говорим о природе, мы говорим о подвиге, мы говорим о любви, мы говорим о кресте, мы говорим о воскресении. И вот это первый такой вот вход в христианство, это вход в реальность прощения, в реальность восстановления, в реальность того, что между нами и Богом нет никакой проклятости, исковерканности, нет никаких заборов, барьеров, непреодолимых препятствий. Вот. Но благодаря любви Иисуса Христу каждый человек имеет одинаковые возможности перед Богом, как это прекрасно описал апостол Петр в своем послании: «Мы имеем равно драгоценную веру», сказано в синодальном переводе. Равно драгоценная — это значит вера одинаковых возможностей. Но то, как мы реализуем эти возможности, это не одинаково. Таким образом, Иоанн хочет сказать, что мы уверены в том, что наши грехи прощены ради Иисуса Христа. И мы знаем, что в Нем мы видим самого Бога. В Нем мы видим жертвенную любовь, терпение и милосердие. И потому знаем, что Бог именно такой, как Иисус Христос. И каждый раз, когда мы совершаем какую-то неправоту, да, или вот как мы исповедуем все то, что мы сделали против Бога, и мы исповедуем все то, что мы не сделали ради Бога. И знаете, иногда мы, так сказать, хорошо решаем вопросы с тем, что, может быть, как нам кажется, мы не грешим, не делаем ничего плохого, но не всегда мы настолько творчески и прилежны в том, чтобы совершать какие-то вещи ради Бога. И вот каждый раз, когда мы сталкиваемся с чувством вины, да, мы можем быть уверены в том, что наши грехи прощены ради имени Иисуса Христа, и входить в эту правду, ну, все более глубже и глубже и глубже и глубже, и тогда не остается вот такой вот страшной неопределенности, в которой рождается вся вот эта религиозная суматоха, вот, кидание брожения, поиски там сильной исцеляющей молитвы, поиски какого-то духовного там учителя или гуру, который простит нам наши грехи, поиски какого-то там зелья или какого-то ритуала или какого-то такого сакрального поступка, который снимет нашу вину, понимаете? Прощение, оно не связано вообще с нашими усилиями, но оно должно приводить нас к одной важной динамике, о которой здесь пишет Иоанн, что, помните, Иисус сказал: кому больше прощено, тот больше любит. И познавая безусловность прощения, мы, по сути дела, становимся людьми, которые способны, безусловно, любить, ну, настолько, насколько нам это дано. А второй дар, о котором говорит Иоанн, ссылаясь на отцов: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала», да, то есть вот того, кто родил все на свете, первооснову. То есть мы говорим о даре более глубокого познания Бога. И, конечно же, Иоанн с высоты и долготы своего духовного опыта, он уже в преклонном возрасте, И мы знаем, что по легенде Иоанн всегда говорил о любви Бога, и молодые его ученики как-то задали ему вопрос, что отец Иоанн, почему вы всегда говорите о любви, разве нельзя поговорить о чем-то еще? И тогда Иоанн ответил, что дети мои, без, ну, кроме любви нет вообще ничего. И это удивительная такая вещь, что мы с вами все глубже и глубже погружаемся в любовь Отца, и причем познание Бога, о котором здесь говорит Иоанн, он же говорит в иудейском залоге, а не в греческом залоге, это не интеллектуальное прежде всего познание, а познание, ну вот, в отношениях, в единениях. Мы знаем на еврейском языке познание Бога можно сравнить, как муж познает свою жену, когда тела соединяются в любви, и вот и дух, и душа, и тело узнают друг друга и живут друг другом, вот такую степень соединения, вот, мы говорим о познании Бога. И вообще монахи раньше говорили, что кто Богу молится, тот и богослов, или кто имеет опыт переживания Бога, тот и богослов. Ну вот, что прежде всего это опыт переживания безначального, то есть чего-то такого, в чем нет ни начала, ни конца, нет никаких колебаний, ни уменьшений, ни увеличений, нет то да, то нет, да, вот есть такой вот океан, просто огромный океан божественной личности, божественной любви, божественного присутствия. И мы говорим о том, что вот эта близость, которая появляется между человеком и Богом по прошествии лет, по накоплению духовного опыта, она приводит к некой такой вот простоте, какая присутствует в глубоких отношениях двух близких друзей или двух близких супругов. Вот почему в каком-то смысле духовная жизнь зрелая, она очень проста. Вот. Но мы об этом поговорим немного позже. И третий дар – это победоносная сила. Это очень важный момент нашей жизни. Это говорит о юношах. То есть Иоанн смотрит на борьбу с искушениями и с лукавым, как на личное дело каждого. И он говорит не об абстрактной какой-то борьбе, он говорит о победе над лукавым в нашей жизни. И в этом, наверное, залоге очень важно. Вот юношеские наши годы, так же, как и вот юношеские годы земной жизни, нам важно одерживать победы, нам важно расширять свои границы, нам важно выходить за рамки. И вот здесь речь идет именно об этом же самом, когда мы испытываем свои силы, когда мы расправляем свои крылья, когда мы начинаем летать, дерзать, решаться, мечтать, мы становимся такими вот широкими, большими, и это прекрасно. Ну, давайте теперь, наверное, вот об этих трех стадиях все-таки поговорим, а то, я боюсь, мы не уложимся во время. Первое, что говорит Иоанн, пишу вам, дети, да, вот дети, которым прощены грехи. В детях есть чистая невинность. И вот наблюдать за детьми мне, например, очень большое удовольствие доставляет. Вот мы сейчас отдыхали там на море, и такой курорт, где много очень детей. И наблюдать за детьми и родителями, особенно мамами. Мамам вообще большой респект, потому что это настоящее призвание, столько внимания, любви, там, заботы, забывание себя, чтобы ребенок мог развиваться, получать от жизни счастье и какую-то вот живительную энергию, наверное, вот только мама может это сделать, хотя были и папы там, которые отличались таким же прилежанием, мы иногда даже с женой сидели и думали, а вообще это как, папа просто с маленьким сыном сюда приехал или жена еще где-то есть, потому что папа очень много времени проводил со своим сыном. Итак, дети, они чисты, да, но эта невинность, она беззащитна. Почему? Потому что ребенок не может позаботиться о себе сам. Да, вот когда мы говорим о ребенке, мы говорим о том, что он нуждается в опоре, в примере, в заботе, в охране. И он нуждается прежде всего в непосредственной контакте взрослого, зрелого человека, родителя. Детям свойственны фантазии, да? Детям свойственны капризы, детям свойственны мечтания. Вот в этом рассказе, который я прочитал в начале, вот услышал ребенок прекрасную историю о городе Иерусалима и о небесном пламени, который сошел на людей, ну и пошел он туда, да, в Иерусалим. Другое дело, что пойти в Иерусалим вот именно в таком как бы простом изводе означало бы, наверное, ну, потерю жизни или вообще, ну, вероятность того, что он дошел бы до Иерусалима, она минимальна. Вот, и что детям нужно? Детям нужна база, если так можно сказать, научиться всему, что необходимо в христианской жизни. Это молитва, это чтение слова, это послушание, это теория или, если хотите, координаты, ну или опорные точки веры, ну такие как прощение греха, Бог есть любовь, церковь, там таинство. Вот, и ребенок нуждается в прощении, в чистоте, в обновлении, что, в понимании того, что между ним и Богом нет никаких препятствий. Вот. Но такой вот сложный момент здесь именно в том, что очень много магического мышления, очень много фантазий, очень много иллюзий, очень много воображений. Все это приводит к тому, что происходит вред по неосторожности. То есть опыт есть, вот. Чувство есть, да, как у этого ребенка, удивление есть, желание есть, но нет понимания и опыта осуществить задуманное, правильно переживаемое. Вот в чем, наверное, слабый такой момент детства, что желание, опыт, стремление есть, но вот осуществить его нет никакой возможности. Вот в притчах в данном случае сказано несколько раз, да, мудрость разумного, знание пути своего. Да, то есть вот благочестивый человек, он не просто ставит перед собой правильную цель, у него есть ресурсы и мудрость ее достигнуть. У детей такой мудрости нету. И, наверное, самым простым тут маркером таким или лакмусовой бумажкой, которая определяет, что мы в детстве, это христианство наше, которое ломается через бытовуху. Да, то есть мы хотим служить Богу, но вот с бытом мы справиться не можем. Там хотим в Иерусалим поехать, но доехать туда у нас нет ни средств, ни сил, ни мудрости. Это открывает слабость нашего христианства. Но не христианство как такового, а слабость из-за нашей неопытности. И еще тут такой момент есть, что интенсивность чувств прекрасная, изумление перед чудесами прекрасное, жажда познания огромная, но нет еще практики. И вот часто, наверное, верующие вспоминают этот первый свой опыт, много говорят о первой любви, да, вот к Богу, которую мы имеем. Но первая любовь, она прекрасна, но это не конец, да, вот фильма. И нам нужно вернуться к зрелой любви или, как вот еще говорят, ко второй невинности. Когда мы набираемся опыта, набираемся практики, набираемся, так сказать, ресурсов для воплощения наших задумок, но не теряем именно вот эту детскость. И не случайно Иисус говорит: будьте как дети, да, вот, потому что дети, они прекрасны, прекрасны в своей чистоте, прекрасны в своей наивности, прекрасны в своем стремлении, прекрасны в заявлении своих желаний, да, прекрасны там в своей какой-то настойчивости, в своей искренности, и вот эти вещи очень важно по мере христианского роста нам сохранять. Вот, что еще? Важный момент именно детства – это познание Бога через прощение и через величие Божьей любви, да, безусловной любви, потому что тут иначе начинают вкрадываться такие деструктивные все же моменты, отрабатывать, зарабатывать Божью любовь, мериться тому, кто как Бога любит, и т.д. и т.п. Ну вот это, наверное, все, что можно сказать о детях. Единственное, что дети всегда спрашивают, ну, что и как делать. Ну, давайте, может быть, прокинем пару мостиков вперед, чтобы понять разницу между детьми. Вот, ну, например, молитву, да, возьмем молитву. Если ребенок спрашивает, как молиться, да, какой молитвой, когда молиться, то юноша, чтобы победить, чтобы чего-то добиться, чтобы отстоять свои права, он ищет сильную молитву, действенную молитву, да, вот, чтобы там все работало. То отцы уже духовные люди, глубоко духовные люди, они уже ищут молитвы как состояние. Потому что они понимают, что в молитву, ну, нет ни сильных, ни слабых молитв. Есть молитва, которая высказана из глубины, это может быть одно слово, но оно пересилит тонну каких-то красивых, витиеватых, умных молитв. Так же, как вот, ну, разбойник на кресте, да, несколько слов от сердца, «Господи, помяни меня», да, в царстве своем дало ему возможность пойти на небеса. И вот когда мы начинаем понимать такие вещи, мы как бы успокаиваемся, и все у нас становится, ну, в каком-то смысле проще. Если говорить о чтении Писания, дети пытаются понять, как читать, что читать, где читать, когда читать, то юноши уже вычитывают Писание, потому что им нужны какие-то принципы, золотые правила, сакральная мудрость, еще что-то. То отцы, они уже понимают, что вычитывать это мало, нужно чтение, которое формирует нас, чтобы не мы выдергивали что-то из священного слова себе на пользу, но чтобы Слово Божие выдергивало из нас какие-то неправильные вещи, чтобы мы становились все более и более похожи на своего небесного Отца, или, ну, вот лекция Дивина, или формирующее, или духовное чтение. Ну, и тут же мы понимаем, что работа со священным текстом — это все-таки не работа с учебником по духовной жизни, не работа с учебником по этике, не работа с учебником по социологии, а это ворота в духовную жизнь, в духовные пространства. Вот, и помните, как Иисус сказал фарисеям, что вы исследуете Писание, хотите иметь жизнь вечную, но вы не идете дальше написанных букв, потому что буквы свидетельствуют обо мне. И в этом смысле отцы уже владеют и работают со Священным Писанием, как с воротами в другие пространства. Ну, если говорить о поступках, дети задаются вопросами, что и как делать, как правильно делать, чего не делать. Юноши задают вопросы, зачем это надо, какая польза, какая выгода, что изменится. То есть они пытаются понять смысл поступка. Для отцов это уже выражение внутреннего состояния. Это знание почему. И это получение более глубокого импульса, чем просто знание, что нужно делать, знание, почему нужно делать. Это вот некий такой глубокий океан, из которого мы можем доставать энергию, импульс для того или иного поступка, который является просто вот выражением нашего внутреннего духовного состояния. Потому что не секрет, что сегодня из-за того, что так много знания, мы знаем, что делать и знаем, чего не делать. Мы даже знаем ценностную нагрузку того или иного действия, но это не дает нам никаких сил к осуществлению того, что мы знаем. И поэтому нужна более глубокая мотивация или более глубокое включение к источнику жизни. Вот именно этим отличаются вот эти стадии духовной жизни, что в первой мы как бы познаем, что и как, во второй мы познаем, как бы, зачем, мы что-то там вычитываем, мы пытаемся быть сильными, и уже только после этого мы становимся мудрыми. Вот, ну давайте поговорим про отцов. Будем следовать логике Иоанна, а потом уже после отцов поговорим о юношах. Отцы — это зрелая мудрость, которая обретена в христианской жизни, да, они понимают, что и как, они могут жить в мире и могут жить в царстве, ну, вот, руководствуясь нашей историей, они могут доехать до Иерусалима, более того, они могут понять, что человек, ну, например, ребенок, собравшийся в Иерусалим, хочет-то он хорошего, но причинит он себе вред, да, они этого видят. В каком-то смысле отцы становятся самими собой через служение другим людям. Да? То есть это люди, которые вместили в себя любовь, и они теперь дарят любовь. Это вот как отец из притчи о блудном сыне. Отцы — это покой в Боге, это опыт единения. Да? Вот это уже люди, которые во многих областях своей жизни соединились с Богом, вот как апостол Павел пишет об этом во Христе. Да, то есть они не в пробках, не в проблеме, не в большом городе, не в каких-то задачах. Они прежде всего во Христе, и потом уже в городе, и потом уже в каких-то задачах, и потом уже на работе. То есть у них есть любовь, которая способна направлять, останавливать, растить, быть опорой. Это люди, которые победили страх, суету и конъюнктуру, если так можно сказать. То есть они пришли к тому, что могут совершать глубокие поступки. Да, почему победившие страх? Потому что, согласно Священному Писанию, отсутствие любви или неспособность любить, она прежде всего связана с тем, что мы чего-то боимся. Поэтому и сказано, что совершенная любовь, да, она изгоняет страх. И в этом смысле отцы, они не боятся любить. Они не боятся жить своими ценностями, они не боятся совершать поступки, они не боятся брать ответственность на себя, они не боятся даже наказывать. Вот. Из-за того, что они могут жить своими ценностями, воплощать какие-то глубокие движения, у них теряется суета. Да, или для суеты вообще нет места, потому что суета — это вот когда много движений, толку никакого, да, вот мы все знаем об этом. Ну и конъюнктура, что они не живут, знаете, так тем, что сегодня модно, а завтра не модно. Вот был там Ice Bucket Challenge, да, там, когда льдом все поливались, и вот, короче, в сетях все поливались этим льдом, передавали друг другу эстафету, в этом ничего нет плохого, просто это вот, ну, как бы сегодня есть, завтра нету. Потом были вот эти, да, съемки, когда все замирали. И вот там на христианских конференциях, в церквях, на служениях, на улицах все замирали, снимали видео, упускали. Сейчас как бы никто даже не думает об этом, потому что время этих, ну, движений или этих таких вот современных поступков, ну, оно уже ушло. И в этом смысле, безусловно, отец может и совершить Ice Bucket Challenge, да, он может совершить какой-то флешмоб, там, я не знаю, все что угодно, но не в этом суть, он может жить и без этого. Тот факт, что он не делает сегодня модный флешмоб, не делает его, так сказать, не духовным или асоциальным человеком, если так можно сказать. А еще в чем важны отцы, наверное, как никогда, это в том, что они держат картину мира. Они понимают, что правильно и неправильно, и они укоренены в источник жизни. Да, вот это очень ясно, например, когда вы начинаете там учить другой язык, или идете заниматься в спортзал, или начинаете разучивать, ну, например, игру на гитаре. Понимаете, вот чем отличается неофит от человека, который уже мастер? Когда мы только начинаем что-то делать, мы не знаем, что правильно, что неправильно, мы не знаем, что сработает, что не сработает, мы не понимаем теорию, мы не понимаем, ну, так сказать, технику выполнения тех или иных движений, мы многого не понимаем, и в этом отношении учитель, да, ведь он дает нам укорененность, стабильность, он дает нам картину какую-то, он помогает нам определить, что правильно, что неправильно. И в этом смысле отцы, вот они такие удерживатели смысла, удерживатели координат. Да, и вот я говорил об этом, здесь стоит еще раз повторить, мудрость разумного знания своего пути. Отцы, они знают себя и принимают себя, свои плюсы и минусы, потому что, ну, как бы мы ни закрывались от своих там каких-то некачественных сторон, они все-таки есть, и понимать их, и компенсировать их, ну, нужно уметь. Они знают Бога, знают Его любовь, они знают свой арсенал, знают меру и ограничения. Они знают, ну, из опыта своей жизни, чего не стоит делать. Да, это то, чего не понимают ни дети, ни юноши. Также отцы – это источники. Да, вот источник, он постоянно источает что-то. Это щедрость, это жертвенность. И они как столпы, да, вот на них все держится. Они хранители смыслов, хранители богопознания, хранители добродетелей, да, вот почему мы делаем то, что мы делаем, то есть внутренний мир. Они прежде всего люди любящие. Они понимают, что цель не оправдывает средства. Это то, о чем писал Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Что если я отдам даже тело свое на сожжение, но не имею любви, то нет ни в этом никакой пользы. Да, вот это очень такой интересный момент. И вот в отцах есть вот эта любовь, которая понимает, что даже христианские цели не оправдывают сомнительные средства или средства, в которых нет любви Божией. У них нет печали, нет ущерба от их любви, хотя они способны приносить боль для эгоизма и темноты. Да, вот как в притчах сказано, благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. То есть они научились жить, отцы научились жить и служить Богу и другим людям таким образом, чтобы в их служении не было печали. Кроме необходимой печали, потому что иногда, ну, как наказание, исправление, возвращение в реальность, ну, оно необходимо. Отцам свойственна быстрота восстановления на правильный путь. Да, вот, потому что зрелость, мудрость, благочестие все-таки – это не безошибочность, это не безгрешность, потому что ошибаются, грешат все. Но вот способность возвращаться обратно на правильный путь без ущерба, без терзаний, без каких-то там мотаний и самокопаний, самоуничижений, причинения себе вреда, вот это очень хороший такой факт зрелого человека. Да, они не задаются вопросом, как же так могло со мной получиться, может быть, со мной что-то не так, может быть, Бог от меня отвернулся. Это все бесплодные как бы, размышления, которые отцы уже оставили позади. Они понимают, что грешить – это человеческое, прощать и восстанавливать – это божественное. Дальше что понимают отцы? Что нет тайного никакого знания. Все очень просто. Мы либо живем в Боге и тем, что для Него важно, и поступаем, как Он, и живем в любви, либо этого не делаем. Никаких промежуточных этапов на самом деле не существует. Мы либо этим живем, либо не живем. Поэтому тайного знания никакого нет. Хотя часто вот им спекулируют в публичных пространствах, особенно там в соцсетях, но это все, знаете, так же, как похудеть за одну неделю, выучить английский или какой-нибудь язык за одну неделю, там, из этой же серии фантастических нереальностей. И, наверное, последнее, что... в заключение еще несколько слов хочется сказать, что отцы не ждут зла от Бога. Они понимают, что Бог не творит зла. Они не боятся Его путей. Они принимают реальность того, как происходит то, что происходит. Они опираются на себя, потому что, по сути, больше нам опираться не на кого. И создают свои внутренние миры. Да, вот это очень важно, что духовная жизнь подлинная – это способность опираться на себя и творить какие-то ценности и внутренние свои миры. Без всяких внешних стимулов, да, потому что вот там в детстве и в юношеске, например, конференции, семинары, движухи, вот, это очень важный такой момент, без этого как будто бы и жизни нету. Но для духовного человека, для отца это не настолько важно, потому что он понимает, это все вещи внешние. Они могут вдохновить, могут стимулировать, но все же, если я не делаю то, о чем говорится на конференции, на семинаре, на мастер-классе, если я этим не живу, то неважно, сколько я этих конференций посещаю, это может меня на какой-то момент отвлекать от того, что происходит в моей жизни, развлекать, как-то стимулировать, как-то выбрасывать в какую-то позитивную реальность. Но все же, в общем и целом, если я не практикую то, во что я верю, то мне уже ничего не поможет. И, наверное, самое такое вот важное из последнего, что духовные отцы создают пространство преображения, они целители. Потому что на самом деле, вот как говорит Генри Ньюман, мне эти слова очень нравятся, мы не можем принудить кого-то к глубоким внутренним изменениям, но мы можем предоставить пространство для этих перемен. Да, вот это очень интересно, такой вот момент, что да, они создают такую среду, такие отношения безопасные, они обладают такой открытостью, да, что вот в их любви, в их тепле, в их заботе, в их связанности наша душа начинает постепенно раскрываться, и мы, так сказать, начинаем оттаивать и начинаем меняться под действием этой любви. Ну и последнее, тут самая большая опасность, наверное, это гордость у духовных отцов. Гордость, которая иногда позволяет грешить нам, знаете, такими утонченными грехами, как награду. Там, я пострадал в церкви, очень долго служил, я не такой, как все, поэтому я могу себе там позволить тут-то чего-то не делать, тут там, может быть, переходить какие-то границы. Ну, вот даже самый простой пример, зашел сегодня в монастырь, не скажу в какой, вот, и там почему-то вот эти казачьи наши полки присутствуют, и хоть в храме написано выключить мобильные телефоны, да, из-за благоговейной обстановки, вот так сказать, хранители духовных скреп казаки телефоны не выключают, по ним говорят, и даже во время богослужения все это выглядит, ну, на мой взгляд, очень странно, но это очень такой вот хороший маркер того, что иногда происходит со служителями, ну, говоря там в наших протестантских церквях, там во время прославления, там пастор или еще кто-то могут говорить, там, потому что они важные там дела в богослужении обсуждают, или могут с кем-то разговаривать, либо могут просто, ну, не находиться в зале богослужения, потому что, ну, что, они-то это уже знают, они как бы люди внутренние, они это все прошли, зачем им этим всем так сильно себя перегружать? И вот это, наверное, опасные формы гордости духовного, ну, так сказать, внешнего отцовства, а по сути дела такое вот ребяческое, потому что, ну, это такая ребяческая штука, она мне была очень свойственна по жизни и в чем-то и сейчас свойственна по жизни, что я доказываю свою особенность, переходя или не соблюдая какие-то границы. Вот, ну, время уходит, давайте про юношей поговорим, потому что это важный такой момент. Юноши, они обладают силой, эта сила позволяет им победить лукавого. Это, скажем так, такой рывок к независимости, но не во всем. Как говорят чаще всего взрослые юношам, если хочешь быть независимым, стань самостоятельным. И в этом самая большая проблема, что не все понимают, ну, не все мы понимаем это, что независимость, она напрямую связана с самостоятельностью. То есть, если ты не можешь заботиться о себе, хранить себя, то не надо говорить о независимости. Либо искать какие-то такие вот, ну, моменты среднего. Ну, у юношей есть знания, они знают как, но не всегда с необходимым опытом и пониманием. Ну, например, женщина и мальчик, который идет в Иерусалим. Женщина знает о городе, но не знает, как добраться. Она не понимает, что детям одним туда нельзя. Она не понимает риск и ущерб от своего желания помочь и выглядеть умным, да, потому что вот отец все сразу понял. Сын идет в Иерусалим, по дороге с ним ничего хорошего не будет, его надо остановить, дать ему ремня, так сказать, уравновесить человека. Женщина, которая встретила ребенка этого маленького, идущего в Иерусалим, ну вот она, наверное, яркий представитель такого юношеского христианства. Это христианство, которое набирает силу, но в нем еще нет мудрости и полного понимания. Нет полной картины. И присутствует избирательность. Да, мы все этим страдали, может быть, в какой-то мере и страдаем до сих пор. То есть мы выбираем, чего я хочу, чего я не хочу. Что круто, что не круто. Поэтому есть ущерб и иногда пренебрежение важными такими духовными процессами или вещами. Юношеству свойственны испытания сил, свершение, достижение, движуха, праздник, динамика. Мы проверяем истину на прочность, на полезность, на жизнеспособность. Мы испытываем границы, мы набираем свой опыт веры, чудес, побед, свершений. Набираемся чистоты, избавляемся от влияния мира. Умещаем в себя добродетели. Да, вот это побеждение лукавого. Мы ищем великую истину. Крутое тайное знание, ищем победу, да, ищем и добиваемся результатов. Это очень важная такая вот стадия христианской жизни, потому что, ну, скажем так, не одерживая побед, очень сложно превратиться вот в человека, как отец, который перерос победы. Понимаете, только сильный человек может быть милостивым, потому что если вы слабы, у вас нет никаких вариантов, вы все равно будете прощать своих обидчиков. А вот если у вас есть сила обидчику причинить вред, да, поставить его на свое место, наказать, а мы вместо этого, так сказать, его любите или как-то вежливо ему что-то доносите, вот тогда мы говорим, что вы уже, так сказать, состоялись как человек. Ну, тут важны конференции, семинары, выездки, поездки, потому что нет еще полной опоры на себя, важны внешние символы, важны какое-то дело, важны свершения, важна движуха, вот, и в этом отношении достижение важнее, чем то, как мы этого добиваемся, да, тут мы снова вспоминаем 1 Коринфянам 13 главу. Юноши освобождаются от внутренней запутанности и проклятия. В чем-то они еще буксуют при падениях, при неудачах, при некоторых неудачах тяжело возвращаться на правильный путь. Еще есть сомнения в себе, еще есть ожидание некое такое подвоха от Бога. Вот, тут надо набраться терпения. Это есть, в принципе, в сюжете всех фильмов про героев, про духовное какое-то вот возрастание. Это выход на свою мудрость, на свою мощность через крушение иллюзий, поражение и неудачи. Обычно это бывает как? Человек получает призвание, потом с ним случается какая-то коллизия, он вроде как сдается, пробует один способ, у него не получается, второй способ у него не получается, третий способ у него не получается, и вроде как уже практически, когда все рассыпается, с ним случается либо какой-то опыт, либо он понимает какую-то мудрость, либо приходит какой-то учитель и дает ему новое оружие, которое превосходит все, что у него было до этого. И герой возрождается, пробуждается и совершает свое предназначение. И вот мы об этом с вами и говорим, как освобождение от внутренней запутанности. И в этом освобождении юноша выходит на вот эту великую истину, которую познали отцы. Это выход на простоту. Я либо делаю, либо не делаю. Остальное к делу не относится. Я либо живу, не сомневаясь в том, во что я верю, либо я не живу и постоянно во всем сомневаюсь. И тогда я парализован на самом деле. Самое прекрасное и опасное для юноши – это то, что они делают все для себя. Интересы и ответственность за других не всегда для них важны. Их эгоизм еще не побежден. Потому что это самое великое и самое прекрасное в отцах, что их любовь не причиняет вреда, она не причиняет печали. Ну, за исключением тех случаев, когда печаль необходима для исцеления. Вот, и вот что мы можем сказать про юношей, дорогие друзья. То есть здесь мы, так сказать, испытываем вот эти энергии, силы, победу, движение, набираемся своих личных свидетельств веры, набираемся там прекрасных историй, набираемся слова от Бога. Но общий и целый призыв у нас, как в Луке 15 главе, это стать как отец, да, вот. Евангелие от Матфея в 5 главе, в 48 стихе сказано: «Будьте совершенны, как Отец ваш, и живите любовью, а не ненавистью». И Лука вторит Матфею, он говорит: «Будьте милосердны, как Отец ваш, живите любовью, а не ненавистью». И вот этот рост, да, вот от детей в юноши в отцы, это рост в любовь через щедрость, рост, который рожден познанием Бога и его великой любви, который, в свою очередь, помогает преодолеть страхов, сомнения немощи и выйти на такую вот жизнь, ну, вот в христианских добродетелях веры, надежды и любви. Ну, вот такое вот у нас послание сегодня, дорогие друзья. Спасибо за то, что были с нами, и благослови вас Господь.